Потому что, — сказал он, — Алан Блэк слишком тщеславный человек, чтобы рассказывать о себе такую историю. Скоро после полудня мы добрались до берегов того залива, к которому направлялись, и нашли там корабль, только что бросивший якорь. Это была шхуна «Дева Мария с ангелами» из Гавр-де-Гросса. После того, как мы знаками вызвали шлюпку, Балантре спросил, не знаю ли я капитана шхуны. Я сказал, что он мой соотечественник, человек безупречной репутации, но, по моим наблюдениям, довольно робок. «Ничего не поделаешь», — сказал он, — «придется нам сказать ему всю правду». Я спросил, неужели он расскажет и о поражении, потому что если капитан услышит, что флаг спущен, он, конечно, сейчас же уйдет в море. «А хоть бы и так», — сказал он, — «оружие, которое он привез, теперь ни к чему».
«Дорогой мой, кто сейчас думает об оружии?
Нам нужно подумать о наших друзьях, они явятся за нами по пятам, среди них, может быть, сам принц. Если корабль отплывет, не дождавшись их, много достойных жизней подвергнется опасности». «Уж если на то пошло, капитан и его команда тоже живые люди», — сказал Балантре. Я назвал это софистикой и заявил, что слышать не хочу о подобных разговорах с капитаном, на что Балантре нашел остроумный ответ, ради которого, а также и потому, что меня обвиняли позднее в этой истории с Девой Марией. Я и рассказываю все подробности нашего разговора. «Фрэнк», — сказал он, — «припомните, о чем мы условились. Я не должен возражать против вашего молчания. Я даже одобряю его. Но по смыслу нашего договора вы тоже не должны препятствовать мне говорить». Я не мог не рассмеяться, но тут же предостерег его от возможных последствий. «Плевал я на последствия», — сказал этот беспечный человек. «Я всегда поступаю так, как мне вздумается». Известно, что мои опасения оправдались. Не успел капитан услышать наши новости, как сейчас же перерубил канат и вышел в море. Еще до рассвета мы были в проливе Грейт-Минч. Корабль был очень стар, а шкипер-ирландец, пускай честнейший из людей, был бездарнейшим из капитанов. Поднялся сильный ветер, и море бушевало. В тот день нам не хотелось ни есть, ни пить. Мы рано улеглись, чтобы хоть как-нибудь забыться. А ночью, как будто для того, чтобы преподать нам урок, ветер внезапно переменился на северо-восточный и разразился штормом. Нас разбудило оглушительное грохотание бури и топот матросов на палубе. Я же думал, что пришел наш последний час. И мое духовное смятение было еще усугублено насмешками Балантре, который издевался над моими молитвами. Именно в такие часы обнаруживается в человеке набожность, и он начинает понимать, чему учили его с детских лет, сколь безрассудно уповать на земных друзей и заступников. Я был бы недостоин своей религии, если бы особо не отметил этого в своем рассказе. 3 дня пролежали мы в тесной каюте, питаясь одними сухарями. На 4-й день ветер стих, оставив судно, лишенное мачт, игрушкой огромных волн. Капитан поднятия не имел, куда нас занесло бурей. В своем деле он был полным невеждой и мог только молить о помощи Пресвятую Деву. Занятие похвальное, но не исчерпывающее собой науки кораблевождения. Оставалась единственная надежда, что нас подберет другой корабль. Но окажись он кораблем английским, нам...